Читаем текст Писания из Евангелия от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Слова Иисуса Христа. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Аминь. В нашей церкви «Благая весть», я совершаю служение, мы последовательно проповедуем по Евангелию от Луки. И вот не так давно этот текст был предложен мне для проповеди. Очень важный текст для нас, друзья, потому что здесь говорится о таком очень серьезном пороке, грехе, который называется гордостью. И гордость считается праматерью всех грехов или родоначальником всех грехов и пороков на земле. Мы не знаем точно, не можем объяснить, когда и каким образом во Вселенной, на земле родился этот страшный порок, но известно, что именно желание уподобиться Создателю, стать наравне с Богом, желание величайшего из сотворенных Господом херувимов Люцифера привело к появлению князя тьмы, сатаны и дьявола. У пророка Исаия в 14 главе есть такое слово, такое предсказание о падении царя Вавилонского. Но многие исследователи Писания в этом пророчестве видят не только царя Вавилонского и его такую деградацию, падение, но и духовного вдохновителя, который как бы стоит за этим царем, самого дьявола. И вот там такое слово мы можем прочитать. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Вот такое слово как бы предсказывает падение царя Вавилонского, но как мы уже сказали, что скорее всего за этим стоит и падение, деградация светлого Божьего Духа и превращение его в князя тьмы. Опасность этого порока заключается в том, что у него очень много лиц, очень много масок. И мы встречаем гордость у маленьких детей, когда они гордятся какими-то своими способностями или даже игрушками. Мы встречаем гордость у пожилых людей, когда они тоже что-то вспоминают из своей жизни, гордятся: «А вот ты знаешь, как я работал, ты знаешь, какое я занимал положение, а вот какие там, не знаю, санатории ездил». То есть самые-самые различные формы приобретает гордость в жизни разных людей. И в светском обществе люди даже гордятся своей гордостью. Или побуждают других, говорят: «Ну что ж, тебе даже гордости нету. Ты вот должен гордиться своей или национальностью, или положением, там, да, или какими-то еще достижениями». Как-то поощряют друг друга к такой вот гордости в самых-самых разных ее проявлениях. Но, пожалуй, самое печальное, когда люди, верующие люди, заражаются так называемой духовной гордостью. Духовной гордостью, когда в христианской жизни, в жизни людей верующих проявляется вот такая некая гордость в том или ином плане. Страшно, когда последователь Христа гордится своей некой праведностью, своей жертвенностью, своими успехами в служении. Печально, когда верующий гордится своей набожностью, может быть, своей верой, своей молитвенной жизнью, или каким-то образованием, там, библейскую школу закончил, или что-то еще. Печально, когда верующие люди начинают как-то соперничать, конкурировать друг с другом и хвалиться один перед другим. Рассказываю, что в одной воскресной школе учительница объясняла детям долго и подробно историю, как раз которую мы с вами прочитали, о молитве в храме фарисея и мытаря, а потом в конце сказала: «А теперь, детки, давайте мы помолимся и поблагодарим Господа, что мы совсем не такие, как этот фарисей». То есть гордость может обретать самые разные формы, и в этом большая опасность. Поэтому дай Господь, чтобы сегодня вот на основании этой истории, которую мы с вами прочитали, этой притчи, рассказанной Иисусом, мы извлекли для себя несколько очень важных уроков. И первый урок, который такой основной, на который мы обратим внимание, я назвал его так: «Нечестивая благодарственная молитва». Нечестивая благодарственная молитва. Может быть, немножко странные словосочетания, потому что мы привыкли к тому, что Богу нравятся наши благодарственные молитвы, это угодно Господу, это приятно Господу, когда мы, как люди верующие, замечаем Его милости и за них Господа благодарим. Если бы мы вспомнили предыдущую, 17 главу Евангелия от Луки, там есть известная притча о том, как Иисус чудесным образом исцелил 10 больных людей, 10 прокаженных, и только один из этих 10 после исцеления возвратился к Иисусу поблагодарить его. Это был самарянин, да? И вот Иисус говорит: где же 9? Где? Почему они не возвратились и не прославили Господа, не поблагодарили за это чудесное проявление в их жизни Божьей силы? То есть Господу угодно наши благодарственные молитвы. И вместе с тем, вот этот пример показывает, что не каждая благодарственная молитва угодна Господу. Перед нами вот этот человек, которого Библия называет без имени, просто фарисей. И человек этот пришел помолиться Господу в храм. Храм в Иерусалиме еще по-другому называли «дом молитвы», потому что он и строился это для того, чтобы там, на этом особом святом месте, возносились молитвы к Богу. Помните, как Соломон, построив храм, такое, знаете, слово, такую проповедь сказал первую, да? И в Третьей книге Царств, 8 главе, мы находим такую цитату из этой проповеди царя Соломона. Третья книга Царств, 8 глава, с 27 стиха. «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который построил я имени твоему». И чуть дальше мы читаем. «Да будут очи твои, имеется в виду, Господи, отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, да будут, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». И до сих пор, хотя храм уже разрушен, но многие люди в мире, люди, как-то верующие в Бога, они считают, так понимают, что если приехать в Иерусалим, и вот там у основания этого храма, так называемой стены плача, помолиться Богу о каких-то нуждах своих, то Господь непременно ответит. И даже когда одни едут, другие просят: о, ты едешь в Иерусалим, вот, пожалуйста, и мою там молитву присовокупи там, на этом святом месте, чтобы Господь услышал и ответил на нашу молитву. И в Библии есть конкретные примеры, когда тот или иной человек молился именно в храме Богу и ответ получил. Ну, например, один из ярких таких моментов, когда в храме молилась мать пророка Самуила, Анна. Вы помните эту историю, читающую Библию, эта женщина долго не было детей, она очень хотела иметь ребеночка, хотя муж ее любил, и все вроде бы было нормально, но детей у нее не было, и она об этом сильно переживала. И вот Библия описывает такой эпизод, когда она приходит в храм и начинает усиленно молиться Богу, со слезами, усердно. И она так молится, что даже священнику в храме показалось, что она что-то вот немножко не в себе, или не трезво, или что-то еще. И в конце концов он узнает, что женщина молится о ребеночке, и он, движимый Духом Святым, говорит: у тебя родится сын. И действительно, спустя определенное время у этой женщины рождается сын, чудесный, благословенный сын, который стал одним в будущем, одним из величайших пророков Израиля, пророком Самуилом. Мы можем вспомнить еще эпизод, когда в храме молится царь Езекия. Царь Езекия, иудейский царь, в тот момент оказывается в сложном положении, когда языческие войска, сирийские, огромные полчища разрушили вначале Северное царство, практически разрушили Южное Иудейское царство, окружили Иерусалим. И Езекия понимает, что силы явно неравные, что он вот со своим народом, там запершись в этом городе Иерусалиме, недолго сможет оказывать сопротивление этой огромной, вооруженной до зубов армии. И он идет в храм и молится Господу, говорит: «Господи, защити, помилуй, нет у нас сил, чтобы противостать врагу». И Бог великое чудо совершает. В одну ночь выходит ангел от Господа, 185 тысяч лучших воинов, начальников с войска ассирийского падает мертвыми, и Иерусалим спасен, Иудея спасена, язычники отступают, и ответ очень явный получает царь Езекия. И, может быть, третий эпизод уже, знаете, не в самом храме, но пророк Даниил спустя время оказывается в вавилонском плену среди других евреев. И вот там, в Вавилоне, но открывая окно своей комнаты в сторону храма, кстати, в молитве Соломона было такое условие, что если мы когда-нибудь, наши потомки, окажутся в плену и будут молиться хотя бы в сторону храма, услышь, Господи. И вот Даниил молится, и Бог слышит его, и многие чудеса, и многие откровения Бог посылает Даниилу в ответ на эту молитву в храме. Таким образом, храм на самом деле это особое место было, где Бог слышал и принимал молитвы людей. И в этот храм приходят два человека, очень контрастных, очень разных. И первый из них, о котором описывает Иисус, это фарисей. Само по себе фарисей, это, знаете, это не ругательное слово. Фарисей – это была такая религиозная партия людей, очень ревностных, очень внешне очень ревностных и преданных Господу. Это люди, которые реально своей жизнью, своей любовью к закону, к Торе, к Господу, к храму, они заслужили такой авторитет в народе. И многие люди считали, что фарисеи – это самые правильные, самые лучшие представители вот, верующих людей народа Божия, народа израильского. Очень правильные, очень праведные, очень благочестивые, глубоко уважаемые и почитаемые во всем народе. Эти люди хорошо знали Священное Писание. Эти люди много молились, постились, эти люди были достаточно жертвенные, но почему-то Иисус Христос, когда пришел на землю, как Сын Божий, почему-то именно этих людей Он больше всего обличал и больше всего как-то, знаете, как-то укорял их, да, даже где-то критиковал их. Вы знаете, вы нигде не найдете в Евангелии такую фразу: «Горе вам, мытари! Горе вам, не знаю, там, жулики какие-то! Горе вам, блудники!» Нет такой фразы. Да, это тоже были грешники, но фраза «Горе вам, фарисеи!» многократно встречается, звучит из уст Иисуса Христа. Например, в 11 главе в Евангелии от Луки мы можем прочитать такие слова. 11 глава, 42 стиха. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Вот это удивительно, да? В глазах окружающих людей, верующих людей, фарисеи – это герои, это прекрасный пример для подражания молитвенников, знатоков Писания, людей благочестивых, людей правильных, но в Божьих глазах это люди совсем другие. И проблема этих фарисеев и подобных им людей заключалась в том, что между их внешней жизнью, их внешней такой, знаете, публичной, показной праведностью И сутью их сердца, состоянием их сердца была огромная пропасть. Как-то пророк Исаия, движимый Духом Святым, сказал такое слово, которое потом повторяется в Новом Завете, когда он говорит: «Люди сии приближаются ко мне устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня». Вы знаете, к сожалению, это явление может встречаться и среди современных последователей Господа Иисуса Христа. Явление, которое называем фарисейством, называем лицемерием, когда внешне мы можем быть очень благочестивыми, очень правильными, мы приходим в дом молитвы, мы одеваемся по-христиански, мы знаем, как себя вести в доме молитвы, когда вставать, когда садиться, мы умеем молиться, умеем петь, умеем вести себя очень благочестиво внешне, на людях, среди верующих, но при этом, возвращаясь домой, выходя на улицу, идя на свои рабочие места или в свои семьи, порой совсем другая картинка, совсем другое лицо показываем, мы можем показывать с вами. Помните, даже Иисус говорил своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И вместо того, чтобы молиться: «Господи, благодарю Тебя, что не таков, как этот фарисей», может быть, нам есть смысл время от времени молиться: «Господи, не я ли, Господи? Не похож ли я? Нет ли в моей жизни этих двойных стандартов? Нет ли в моей жизни такого расхождения между внешней, публичной, так сказать, церковной праведностью и моим истинным лицом, моей сердечной верой, моим поведением у себя дома, с женой, с детьми, с моими близкими?» Действительно, подхватить эту страшную фарисейскую заразу, заразу духовной гордыни, возвышение себя и унижение других могут даже самые искренние последователи Господа Иисуса Христа. Я слышал такую историю, как однажды бабушка пришла в магазин, где такой, знаете, самообслуживание, сейчас многие магазины, и вот выходит она уже из магазина, ее останавливает охранник и говорит: «Бабушка, вы знаете, вы в сумочку положили шоколадку, а заплатить за нее забыли». Она говорит: «Да нет, я не брала никакой шоколадки». «Ну как же», вот охранник говорит, «мы точно знаем, что вы взяли шоколадку, а вот не заплатили за нее». «Нет, я этого не делала». Охранник говорит: «Ну вот посмотрите, там висит телевизор, там четко видно, как вы с полочки взяли шоколадку, положили к себе и не заплатили». Она говорит: «Да ты что, сынок, я христианка, я телевизор не смотрю». К сожалению, бывает так, как я уже сказал чуть выше, когда вот знаете, внешняя праведность, внешняя такая благочестивость, такая лилейность, такая набожность. Но этот человек возвращается домой, снимает красивую воскресную праздничную одежду с себя и совсем по-другому начинает себя вести со своими домашними, близкими. И это очень страшно. И вот мы видим этого фарисея, который исполнен такой самоправедностью, и этот человек, который научился благодать Божию использовать для того, чтобы как-то ублажать самого себя. Этот человек, фарисей, получил от Господа Бога очень много различных благ, но посчитал их вдруг своими собственными достижениями, своими собственными заслугами. «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие». Господь дал этому человеку величайшую милость родиться среди избранного Богом народа. Этот человек родился евреем, был обрезан, его с детства учили закону Божьему, его сердце отозвалось на этот закон, он полюбил Божий закон, он выучил этот Божий закон, он стал учителем в Израиле. И он не родился, знаете, где-то в Африке среди диких племен или где-нибудь там среди германцев или каких-то варваров, среди родителей или предков, которые поклонялись идолам различным там, да, или силам природы, но среди людей, которые знали Бога живого, был научен, был благословен вот уже по своему рождению. Это человек, который может приходить в храм. Он где-то живет там, в Иерусалиме, и у него есть возможность приходить в храм, в этот дом молитвы и молиться Богу живому. Это огромное преимущество. Даже не все евреи жили там, в Израиле. Многие были в рассеянии, и только по большим праздникам могли в такое паломничество приходить, чтобы помолиться Богу именно в Иерусалиме, в храме. Этот человек, похоже, имеет здоровье. Он приходит в храм, он может прийти в храм. У него есть сила, у него есть здоровье, у него есть возможности. Не так много людей обладают хорошим здоровьем. Недавно мы с моей супругой посетили одну женщину там в деревне, где мы бываем летом. Она тоже живет там, верующая женщина, и мы пришли к ней помолиться за нее. Она чуть старше нас, не намного. Говорит, вы знаете, у меня все болит, руки болят, ноги болят, хожу с трудом. Вот сейчас вот встала, картошечки на суп почистила, говорит, и еле потом до кровати дошла, устала, да? Вся вот такая болезненная. И я вот молился за нее, а сам думаю, Господи, какой ты милосердный к нам, что мы еще ходим на своих ножках, что мы еще можем себя обслуживать, да еще можем где-то в служении участвовать. Какая это милость Божия. И вот эти многочисленные милости есть у этого фарисея. Есть у этого фарисея, который в храме молится Богу. Давайте вспомним восхищение царя Давида, который пишет там в псалме. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Да? Это здорово, у него есть возможность приходить в Божий храм. Да? В другом псалме человек Божий молится в 26-м. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню». И посещать храм его. Но вот этот человек, фарисей, в своем неком самоослеплении, самовозвышении, забывает, что все, что он имеет, это Божья милость и Божья благодать. Это то, чем одарил его сполна Господь. И приписывая это себе, он молится такой странной и даже, можно сказать, страшной молитвой. «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Христианский поэт Лев Болеславский как-то написал такое четверостишье. «Свой дар, дар музыки и слова, я как отличье принял снова. За что такая благодать? Я думал, это поощренье, а это было порученье, и за него мне отвечать». Друзья, важно, чтобы мы замечали эти Божьи милости, Божие благословение в своей жизни, благодарили Бога за Бога, благодарили Бога за Его милость, за Его любовь, за то, что нам что-то доверил, даже если у нас какие-то есть таланты, петь, служить каким-то тем или иным образом или проповедовать с этой кафедры, друзья мои, это Божья благодать и Божья милость, и нам нечем хвалиться, это Его, и пусть все, что Его, славит Его и превозносит его. Фарисей благодарит Бога за те добродетели, которые он рассматривает как свою великую заслугу. Но, друзья мои, разве не обижать, не грабить, не блудить? Разве это не есть рутинная и минимальная обязанность каждого человека, даже язычника? И вот эта вот скромная значимость подвигов фарисея черной краской перечеркивается его гордым, самоправедным сердцем, а гордость Всевышний Господь ненавидит в каждом своем творении. Помните, в книге притчи есть такое слово «путь праведных, уклонение от зла, тот бережет душу свою, кто хранит свой путь, погибели предшествует гордость и падению надменность». И есть еще одно наблюдение, что когда человек попадает под влияние, под зависимость от своей собственной праведности, от своей гордости, то он непременно начинает уничижать других. Он непременно начинает смотреть на других свысока. Знаете, унижение фарисеям этого мытаря носило такой утонченный характер. Он не подошел напрямую к мытарю и не сказал ему все, что он о нем думает. Он не обозвал мытаря вслух, не назвал его там, не знаю, ехидной или шакалом. Он не потребовал, чтобы этого мытаря выгнали из храма. Никто, кроме Бога, не слышал его слов осуждения. Но вот этой самодовольной, тайной фразы, сказанной в сердце, было достаточно, чтобы аннулировать красивую, благодарственную, в кавычках, молитву фарисея. И нам нужно помнить, друзья мои, что для Бога мысленные процессы, процессы, проходящие глубоко в твоем и моем сердце, они так же значимы, как и наши дела. И кто-то мудро сказал, что фарисей низко опустил мытаря в своем сердце, а Бог, в свою очередь, опустил низко фарисея. Друзья мои, представьте себе, что если бы фарисей дерзнул сравнить себя вот не с этими греховными людьми, а представьте себе, что если бы он сравнил себя, например, с Давидом, который вышел мужественно во имя Господа навстречу великану Голиафу, сразился с ним и, уповая на Господа, доверяя Богу, победил его. Что если бы он дерзнул сравнить себя с Авраамом, отцом всех верующих, который был готов ради Господа пожертвовать сына своего, или с Моисеем, который ради Господа оказался способен оставить сокровища и привилегии дворца египетского царя фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим. Очень много зависит от того, с кем мы пытаемся себя сравнивать. И, друзья мои, лучше вообще себя ни с кем не сравнивать. Писание советует нам не сравнивать себя, особенно с теми, кто в чем-то слабее нас, кто в чем-то немощнее нас, на чьем, может быть, таком сером фоне мы выглядим героями веры. Единственное, с кем мы можем и должны себя сравнивать, это с нашим Господом Иисусом Христом. Потому что Он наш пример, Он наш идеал, Он тот, на которого мы должны равняться. Но удивительное дело, друзья мои, когда мы наблюдаем за Иисусом, этим безгрешным, о котором сказано, что Он не сделал никакого греха за всю свою жизнь, чтобы Он был действительно верен своему Отцу во всем, но при этом Иисус, знаете, никогда не называл ничтожеством самых, может быть, злых, гадких и негодных грешников. Помните, я чуть выше сказал, что Иисус больше вступал в дискуссию, в полемику, обличал вот этих самоправедных фарисеев, книжников, религиозных вождей, которые внешне были праведны, а по сути не являлись таковыми. Но людей по-настоящему упадших, грешных, Иисус любил, старался им помочь, старался вытащить их со дна, старался спасти их, старался помочь им. И в этом Иисус замечательный пример для меня и тебя, брат и сестра. Да сохранит нас Господь от такой вот духовной гордыни, от самоправедности, самого возвышения. Даже мы, оправданные Иисусом, уже спасенные, уже примиренные, рожденные свыше, как мы уже сказали, к сожалению, можем впасть в такую вот болезнь страшную духовную, да? Болезнь гордыни, самоправедности, самовозвышения, да сохранит нас от этого Господь. И теперь мы подходим к 13 стиху, друзья. Этот стих, который практически один, характеризует другого молитвенника, пришедшего в этот храм. Откройте Писание, посмотрите, 13 стих 18 главы. «Мы-то же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Кстати, эта притча встречается только у евангелиста Луки, и только Лука дерзнул сравнить вот этого примерного, самоправедного, прекрасного фарисея и негодного, грешного мытаря явно не в пользу фарисея. В Евангелии мытарь и грешники, знаете, чаще всего эти два слова стоят рядом и являются почти что синонимами. Мытари и грешники. Мытарь, вообще-то, это тоже, знаете, особо не ругательное слово. Это человек, который занимался сбором налогов, налоговый инспектор. Но, к сожалению, во многих странах система налогообложения граждан бывает очень сложной, запутанной, лицеприятной, коррумпированной. Есть такой популистский лозунг «заплати налоги и спи спокойно». Но чаще всего это бывают просто красивые слова. Знаете, те, кто живет в Москве, мы должны благодарить Господа, что в нашем городе, по крайней мере, более-менее отлажена система, в том числе налогообложения. Если вы сейчас вот осенью придете с паспортом в свою налоговую инспекцию, то вам точно выставят некий такой счет, лист, по которому объяснят, за что, сколько налогов вы должны заплатить. Но далеко не в каждой стране и не в каждом городе. Вот это, знаете, все так прозрачно, понятно, но чаще всего это все совсем по-другому. Нередко люди даже не могут разобраться, сколько, каких налогов они должны заплатить, что они заплатили, что они не доплатили. И представители налоговой службы могут толковать те или иные законы явно с лицеприятием, очень-очень индивидуально. По крайней мере, так было в Древнем Израиле. И там же, в Древнем Израиле, была еще одна сложность, еще одна, как бы, знаете, такое усугубляющее обстоятельство, что налоги платились не только в казну местных чиновников и царей израильских, но и в казну оккупантов, в казну римлян, потому что Израиль в то время находился под оккупацией, и, наверное, большую часть налогов люди должны были платить как раз вот для этого языческого Рима. А это совсем никак не нравилось свободолюбивым евреям. И потому вот эти мытари, представители этой местной налоговой службы того времени, в лице окружающих людей воспринимались как самые негодные люди. Грешники, обманщики, крахоборы, безжалостные грабители своего народа, да и просто предатели своего отечества. Есть еще одно такое, знаете, устойчивое словосочетание в Евангелии – это мытари и блудницы. Мытари и блудницы. И вот в глазах таких честных людей, особенно таких суперправедных, как фарисеи, мытари приравнивались к подобным продажным женщинам. И вот представьте себе, в один и тот же храм, в одно и то же время приходят помолиться два человека, праведный, примерный, такой, знаете, весь из себя духовный фарисей и недостойный грешный человек, который тоже вдруг дерзнул прийти в святой Божий храм. И вы знаете, когда Иисус рассказывает эту историю, он вдруг делает вывод в 14 стихе, который, скорее всего, привел в недоумение, а может быть, даже какое-то ошеломление его слушателей. Потому что, скорее всего, в глазах большинства людей было по пониманию, что вот тот фарисей после его чудесной, красивой, благодарственной молитвы, вот именно он пошел в дом свой оправданный. Но Иисус говорит о другом. Он говорит, что оправданным пошел в дом свой именно этот негодный, грешный, недостойный мытарь. Он пошел оправданным дом свой более, нежели тот. Друзья, удивительно, почему так? Почему случилось так? И мы вот это короткое описание в 13 стихе этого мытаря открывает нам, почему это так случилось. Мытарь приходит в храм, но написано, что он стоял вдали. Возможно, где-то в углу храма, сознавая свое недостоинство, сознавая свою греховность, вот под этим чувством стыда, вины, что он такой вот негодяй. Вообще, как он может прийти к Богу? Ну, куда еще идти? Он идет в храм, может быть, он даже где-то там на дворе язычников стоит, написано, вдали стоит. Не там впереди, где, подняв, наверное, руки, громко молится фарисей. В глубоком смирении, сокрушении он вопиет к Богу. И даже, знаете, молитва-то его такая нескладушная, очень некрасивая. Даже это не молитва, а какой-то вопль. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Вы знаете, нам порой даже в церкви свойственно отмечать для себя, если молитва вслух звучит, о, как этот брат красиво помолился. О, как эта сестра умеет красиво молиться, прям даже цитаты из Библии в молитву может ставить. Так у нее все складно, прям все как, вот, как будто стишок рассказывает, да? И мы иногда восхищаемся такими красивыми молитвами. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого, но при условии, если молитвы эти возносятся от сердца. Но этот человек приходит пред лицо святого Бога, святого судьи, и понимает, что он преступник, и понимает, что он грешник. И у него даже, он написано, не смеет глаз поднять на небо. Ему так стыдно, ему так больно, ему так горько. Вы знаете, мне вспоминается молитва пророка Иеремии за свой народ. Это книга пророка Иеремии, 3 глава, где он говорит так: «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей до сего дня, и не слушались Господа, голоса Господа Бога нашего». Есть одно очень важное наблюдение, друзья. Когда пред Господом приближались самые праведные, благочестивые люди в библейские времена или в более поздние, в современные времена, даже лучшие представители из нас, приближаясь к святому Богу, приходят в сокрушение, в смирение от осознания нашего несовершенства и нашей греховности. Пред лицом Божьим, во свете Божьего Духа, Божьей святости, Божьей праведности, мы вдруг видим себя низкими, мерзкими, слабыми, несовершенными, недостойными. И это, друзья мои, это правильное состояние пред Богом. Это правильное состояние пред Богом, состояние сокрушения о себе и о своем несовершенстве. Мне как-то попалась цитата Чарльза Спержена, это удивительный, благословенный проповедник Евангелия. В Англии он тысячам людей проповедовал, и многие из них обратились к Иисусу Христу. И вот он как-то писал о самом себе: «Все мои проповеди оказываются пораженными грехом и моим несовершенством. Когда я думаю о любом деле, которое я когда-либо совершил для Бога, то я могу только молить: о Боже, прости беззаконие моих святых дел». Друзья мои, мне хочется задать вопрос себе и вам. Испытывали ли мы подобное сокрушение, подобное осознание своего несовершенства и греховности, когда мы в молитве приходим пред лицо Божие? Видим ли мы, даже оправданные, очищенные Богом, свое вот это плотское человеческое несовершенство, что мы еще не таковы, что нам нечем гордиться, что мы не имеем никакого права сравнивать себя с другими, говорить Господу: «Господи, я еще не такой плохой, как моя сестра или мой брат, может быть, мой супруг или моя супруга». Мытарь глубоко осознает свою греховность и ударами кулаком в грудь осуждает только самого себя. Вы знаете, один человек так написал: «Наверняка мытарь, как знаток финансовых дел своих клиентов, мог бы рассказать много интересного Богу о том, насколько чист и праведен молящийся в центре дома молитвы учитель Израиля, но он этого не делает. Он видит святого Бога и грешного себя. Его волнуют только его собственные грехи, его собственное несовершенство. Ему нужна милость, ему нужно оправдание, ему нужна Божия благодать». Не очень давно ушла из жизни моя тетушка, это мамина сестра, средняя мамина сестра, она была глубоко верующим человеком. Здесь, в Центральной Церкви, многие годы трудилась, служила, пела в хоре. У нее не было своей семьи, и она учила нас, своих племянников, близких, всегда говорила: «Дети, не забывайте просить у Бога милости. Не забывайте просить у Бога милости. Бог настолько свят, настолько праведен, настолько совершенен, что в Его присутствии, в Его свете, в лучах Его святости мы глубоко грешные люди. Нам нужна эта милость, явленная через Господа нашего Иисуса Христа. Мы порой думаем, что Евангелие нужно только грешникам, которые еще никогда Евангелие не слышали. Мы думаем, что слово такого обличения нужно вот им, которые там в грехах, пороках живут без Господа. Но, друзья, давайте будем помнить, что чем по-настоящему ближе мы приближаемся к Господу, чем больше мы познаем Его, чем больше мы видим Его невидимого, тем больше мы видим свою греховность, свое несовершенство. Наше сердце призвано сокрушаться и просто день и ночь благодарить Господа за ту милость, которая оказана нам в Иисусе Христе. Только благодаря Его жертве, Его крови, Его милости, Его смерти и воскресения, только благодаря Его человеколюбию мы здесь, мы можем молиться, мы можем обращаться к Господу, можем надеяться на Его милость, на Его прощение и приближаться к святому Богу и называть Его своим Отцом. И интересно завершение этой притчи, 14 стих, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Знатоки древних языков говорят, что вот в синодальном переводе немножко неточно здесь описано, более правильно перевести так, что этот, а не тот, пошел в дом свой оправданным. Вот по нашему синодальному варианту кажется, что, ну, и фарисей немножко пошел оправданным, а вот мытарь побольше пошел оправданным. Но, скорее всего, это не так. Христос говорит, что фарисей не просит оправдания у Бога. Он даже вообще ни о чем Бога не просит. Он наполнен такой вот молитвой благодарности, в кавычках, как мы сказали, да? Он радуется, что он не таков, как прочие, что он лучше всех, что Бог должен быть счастлив от того, что у него есть такой последователь, как этот фарисей. Друзья, если мы хотим получить милость от Господа, Его благословение, Его оправдание, Его мир, Его радость, Его силу, если мы хотим действительно жить в Божьем присутствии, как мы сегодня слышали, понимать Его волю, понимать Его пути, нам нужно учиться этому сокрушению, покаянию, смирению, учиться тому, чтобы избегать этой духовной гордыни, самоправедности, осуждения других, учиться тому, чтобы посредством Духа Святого и Божьего Слова видеть себя Божьими глазами и помнить, что мы всего лишь помилованные грешники. Нам нечем гордиться, нам нечем хвалиться, нам можно только день и ночь благодарить нашего Господа, прославлять Его за все огромные неисчислимые милости, которые Он ежедневно, ежечасно дает мне и тебе. Аминь.